наверное, одна из самых ярких новостей этой недели. Это стало объявление о сокращении дивидендов в Shell.
Угу.
Причем объявили они это с такой, скажем так, с таким посылом, что это первое сокращение дивидендов компании со времен Второй мировой войны.
Угу.
И падение сразу на 66%. И Shell известна тем, что она вообще была Это компания, которая больше всех платила дивидендов, например, не только в Англии, но и в мире.
Mm.
То есть их общий объем превышал 15 миллиардов долларов,
mm-hmm.
если в долларовое выражение переводить. Вот. И она была, естественно, любимцем всех пенсионных фондов, всех инвесторов, ориентированных на получение дохода, потому что ну, сколько лет платили, и какая хорошая доходность была. И я так сижу в нескольких инвестиционных чатах в Телеграме,
mm-hmm.
и еще до вот этого события, еще даже до обвала в марте, многие обсуждали, что Shell — это хорошая инвестиционная идея, потому что их акции начали валиться еще до мартовского падения цен на нефть, то есть еще в январе. И доходность дивидендная доходила до более чем 10%.
Неплохо.
И, ну и, соответственно, это привлекало большое количество людей. Потому что, ну, как бы, вот, компания платит 60 лет дивиденды, и, ну, что может пойти не так?
Uh-huh.
Вот, а как оказалось, что менеджмент решил, что кризис и неопределенность в экономике, они вынуждают их отложить эти выплаты, ну, не отложить, сократить, да, они как бы говорят, что мы посмотрим, как будет развиваться ситуация, если цены отскочат в соответствии с нашим сценарием, они, например, в отчете своем прогнозируют, что там будет $50 уже в следующем году,
угу.
то как бы мы вернемся к этому. Вот, а если не отскочат, то уж там будем смотреть, что дальше будет. Но это не только Shell.
Но все
сейчас сокращают дивиденды, да. Есть норвежский Equinor, который 67% снизил дивиденды. ExxonMobil, который платил 37 лет подряд, каждый год повышая, сейчас сделал перерыв.
Угу.
И вполне возможно тоже сократит дивиденды. Интересно, что вот в этом нефтегазовом секторе, ведь же был 2014 год, да, когда цены на нефть тоже упали в два раза. Но тогда и Shell, и ExxonMobil, они продолжили повышать дивиденды. Ну, Shell потом заморозил все равно.
Uh-huh.
Но там и другие компании, они тоже оказались лучше подготовлены. Почему? Потому что, например, у Shell и у ExxonMobil, у них в 2014 году долговая нагрузка была минимальной. То есть она была на уровне их менее чем одной операционной прибыли. А сейчас они ее значительно повысили, и они подходили к вот текущему кризису уже далеко не в таком хорошем состоянии, mm-hmm. как 5 лет назад. Вот, поэтому у Shell вообще в абсолютном выражении долг, он самый большой среди нефтяников был, поэтому и многие еще до вот этого отказа от дивидендов писали, что именно Shell — это как бы слабое звено.
Mm-hmm.
в секторе, вот.
И сколько сейчас дивидендная доходность? Они просто сократили, правильно?
Да, они сократили, но получается, что была около 10%, да, а сейчас сократилось до 3 с небольшим процентов. И
в принципе, тоже окей.
Да, но если не считать того, что акция с начала года на 54% упала.
Ну да.
И вообще, кстати, вот насколько Shell, она важна для дивидендов Великобритании, например, вот если взять FTSE 100, британский индекс да. акций, то из 8 долларов, из 8 фунтов, которые платят британские компании, 1 доллар приходится на Shell и на BP, то угу. есть это почти 15% угу. от всех дивидендов британских компаний, там достаточно большое такое... большая доля нефтегазового сектора. Вот. И, ну, и возникает вопрос, да, а вот если мы инвестируем в компании по дивидендной стратегии, да, то то на какие вообще показатели обращать внимание, чтобы, может быть, не попасть на такую историю, как с Shell, да? То есть ты всегда можешь... не всегда можно предугадать, да, бывают часто какие-то ситуации, когда невозможно предугадать, что случится падение дивидендов. То есть, например, помнишь, British Petroleum, у них разлилось пятно.
Да, в Мексиканском заливе.
В Мексиканском заливе. И они тогда были вынуждены сокращать дивидендов. У них тогда прервалась серия.
Угу.
И, ну, это невозможно предсказать, да? Угу. То есть тогда компания понесла большие убытки, и ты как бы не можешь застраховаться от того, что у тебя-то, например, завтра обвалятся цены на то, что ты продаешь в два раза, если ты сырьевая компания, например. Или у тебя там, как у нас в России, например, бывает, что вон, Башнефть акции обвалились в 2015 году или 2014 году, когда на компанию начал претендовать Игорь Иванович Сечин. Да. Вот, то есть вот такие факторы. Но есть и факторы, которые возможно предсказать. То есть можно на них обратить внимание. А ты вот вообще при выборе дивидендных компаний, ты на доходность ориентируешься или еще на какие-то параметры?
На то, сколько лет они платили дивиденды,
угу,
и как они увеличились, уменьшались или столько же были, и какую долю они вот... Ну, не то, что какую, откуда они платят эти дивиденды. То есть это с кэша, с долга, который они берут.
Угу.
Вот это является критерием. И вот одна из компаний, которую я тебе уже говорил, которую ты так... Не особо она тебе нравится, РЛП, вот она у меня есть, она обвалилась вообще на, я даже не знаю сколько, на 80, наверное, процентов.
Но дивиденды... Ну я в январе, когда ты мне присылал, там доходность была под 40%.
Да, сейчас примерно уже больше 50. Вот
то есть она продолжает
Она твориться. Продолжает платить дивиденды, когда они закончат, непонятно.
Продолжает падать, видимо.
Она продолжает падать, да. То есть она сейчас уже пару долларов вообще стоит.
Но смотри, мне кажется, что когда ты вкладываешь по дивидендной стратегии, это один из главных сигналов, что высокая дивидендная доходность — это часто на самом деле риск.
Да.
Это не то, что компания стоит дешево. Мы с тобой об этом говорили, когда про мультипликатор P на E, да, то есть когда он маленький, это значит, что компания не стоит дешево. Это значит, что рынок не верит в то, что прибыль это будет расти, или то, что компания поделится прибылью с инвесторами в качестве дивидендов, то же самое с дивидендной доходностью. На самом деле, очень многие не понимают, что высокая дивидендная доходность — это одновременный риск. То есть вот когда я общался с клиентами, это было, ну, таким, для меня было немножко странным, потому что, например, когда у тебя есть ОФЗ, которая дает, например, ну, государственная облигация, которая дает 6%, и, например, есть облигация, ну, скажем, «Обувь России», которая дает 15% годовых. Ты понимаешь, почему ОФЗ-шка дает 6, а это 15.
Да.
Ну, понятно, что есть риск, что не расплатится компания с инвесторами в ее облигации. Вот. Но ведь же с дивидендной доходностью очень часто то же самое. То есть если у тебя очень высокая дивидендная доходность, это значит, что рынок видит в риске в их дивидендах, что есть риск того, что они начнут сокращать выплаты акционерам. И, ну, и соответственно, инвестируя в компании, у которых доходность очень высокая, ты как бы ты делаешь свою стратегию часто рискованной. Вот, например, в прошлом году я заходил в Тинькофф, проходил какой-то анкетирование, и мне предложили дивидендный портфель. Не проходил, нет, не смотрел.
Ну там вот этот там робот, который тебе говорит, что давайте мы оценим ваш инвестиционный уровень и предложим вам какие-нибудь бумаги. Вот такой вот этот. Когда регистрируешься в этом Тинькофф Инвестиции.
Ну вот он мне предложил дивидендный портфель, и я посмотрел на его состав, и я, честно говоря, был немножечко ошарашен. Потому что там, по-моему, больше 30% было в одну компанию. Это уже, если ты не какой-нибудь активный хедж-фонд, который идешь на риск, на то, чтобы ставить на рост там, одной акции, 30% портфеля в одной компании — это уже очень много. И эти 30%, они были в НЛМК. В Новолипецком металлургическом кабинете. И Это было в начале прошлого года, и этот портфель в прошлом году выглядел, естественно, очень плохо, потому что цены на сталь обвалились, и этот портфель обвалился, и, наверное, те, кто в прошлом году, они как бы под дивиденды НЛМК в течение года рассчитывали получить, да, они очень удивились, увидев, что этот дивидендный портфель с 30% на ЛМК упал в стоимости, когда рынок остальной вырос в течение 2019 года. Вот. То есть, мне кажется, важно, чтобы, ну, когда делаешь портфель по дивидендной стратегии, например, да, то прежде всего не было бы излишней концентрации на одной бумаге. То есть, опять же, чтобы не случилась история, как у нас, например, в портфеле одни металлурги, цены на сталь упали, и у тебя весь портфель обвалился, и какие там дивиденды, когда у тебя капитал в половину сократился.
Да уж.
Например, вот. И...
Странно, что они не предлагали какие-нибудь Сбербанки или сам или Тинькова самого. Он же тоже вроде неплохие дивиденды платил.
Когда я это смотрел, Тиньков дивиденды не платил. Они тогда откладывали выплаты, потому что у них были требования по капиталу дополнительно от Центрального банка, и они тогда на несколько кварталов прерывали выплату. Вот. И, соответственно, если мы составляем портфель по дивидендной стратегии, то, во-первых, не должно быть излишней концентрации. Опять же, если ты не...
Хедж-фонд,
да, который специально рискует и поэтому концентрирует свои позиции на одной-двух акций. Вот. Во-вторых, дивидендная доходность, надо понимать, что она отражает риск. То есть риск того, что дивиденды расти не будут или они в дальнейшем сокращаться будут. Вот. А, соответственно, если ты хочешь... дальше анализировать компанию, ты должен задать себе вопрос. Если у компании высокая дивидендная доходность, то почему она высокая? То есть и ты почти всегда ты найдешь ответ, почему она такая высокая. А если ты не найдешь, значит, ты плохо искал. Потому что ну, рынок редко бывает глупым. Обычный инвестор глупее, чем рынок. Да, чаще всего так оказывается. Поэтому если ты видишь компанию с дивидендной доходностью высокой и хочешь в нее вложиться, надо идти дальше, да, то есть надо какие-то себе критерии наметить, за счет чего мы можем быть уверены, что она продолжит платить. Вот, ну как ты сказал, да, стабильность выплат каких-то дивидендных, она является одним из таких критериев, действительно, ну не то что надежных, но одним из важных критериев. На российском рынке у нас не так много компаний, которые постоянно платили дивиденды, их увеличивая. Это, ну, самых два таких ярких примера, это Новатэк и Лукойл.
Слушай, а я сейчас вспомнил, я не уверен, увеличивали они, постоянно ли они вообще платили или увеличивали. Я в 2017-м купил себе Аэрофлот на пару месяцев и заработал себе на отпуск из-за того, что за полгода. Там еще цены на нефть упали. То есть...
И тогда еще Трансаэро, да, банкротилось, нет?
Да-да-да. То есть за полгода я заработал себе на отдых на Кипре. Я помню, мне Аэрофлот тогда заплатил очень хорошие дивиденды. Но это было просто вот на шару, вот реально. Я такой, Аэрофлот, ну ладно. Не надо так делать.
А, я помню, ты мне рассказывал. Это как раз появилось приложение Тинькова.
Да-да-да.
И ты купил акцию Тинькова и Аэрофлот. Да-да. Потому что...
Вот. Но я тогда вот серьезно, я вот просто на шару тогда так поступил и больше так не делал.
Да, и, в общем, вовремя ты вышел, потому что Аэрофлот после этого обвалился с 220 рублей до 50-60 сейчас уже рублей.
И ни о каких дивидендах сейчас уже вообще речь не идет.
Ну да, и если бы ты даже вот в 2017 году, например, смотрел историю дивидендов Аэрофлота, ты прекрасно видел, что их дивиденды, они были очень волатильными. То есть они то платят, то не платят, то платят, то не платят. И на российском рынке очень мало компаний, которые имеют действительно продолжительную историю дивидендов. А в Америке, например, их много, да? То есть есть дивидендные аристократы, дивидендные короли.
Да.
Это компании, которые платят дивиденды, постоянно их увеличивая в течение 25 лет, это аристократы, и есть дивидендные короли, которые платят 50 и более лет, постоянно их увеличивая, как, например, Coca-Cola, Johnson & Johnson, ну и другие компании. Аристократом Макдональдс, например, является, кстати, вот и ExxonMobil был аристократом. Это тот случай, когда, ну, не обязательно принадлежность к аристократам тебя спасет от того, что у компании не ухудшатся результаты и ей не придется сокращать дивиденды. Да. То есть это как бы может быть критерием, ну, одним из критериев, да. То есть ты историческая стабильность гарантирует, что тебя с дивидендами, наверное, не кинут. То есть, как в России часто бывает, что компания выплачивает дивиденды, а потом перестает выплачивать не по экономическим причинам, а потому что с ней случается какая-нибудь реорганизация. Вот в прошлом году была такая Кузбасская топливная компания. Не слышал, нет? У них взлетели цены на уголь в позапрошлом году. У них было все отлично с финансовыми результатами. И они даже приняли вроде бы дивидендную политику достаточно щедрую. Но потом оказалось, что акции компании скупает через офшоры Гуцериев, у нас такой есть магнат, и поступило сообщение, что как бы компания дивиденды платить не будет, и более того, он ее выкупает, поглощает постепенно без как бы оферты другим акционерам. Ну, в общем, в итоге акции обвалились на 30%. Это тот случай, когда, например, ну, в США мне такое вообще трудно представить сейчас, чтобы так нарушались права миноритарных акционеров. То есть в России свои какие-то дополнительные особенности есть инвестирования. Вот. То есть в России даже стабильность дивидендов, она далеко не всегда означает, что компания продолжит платить даже без ухудшения экономических результатов. Вот. Ну, то есть у нас есть дивидендная доходность, у нас есть стабильность. На что еще можно обратить внимание? Но для меня вообще главный критерий, на который вообще, ну, в первую очередь я даже смотрю, чем на дивидендную доходность, это реальный денежный поток, который зарабатывает компания. Почему именно денежный поток, а не прибыль? Потому что прибыль — это очень такая бухгалтерская штука. Ею легко, во-первых, манипулировать, во-вторых, в ней есть множество всяких статей неденежных, то есть компания, там, например, переоценивает какой-то актив, у нее образуется прибыль, да, и прибыль может быть большой, а по факту денег она может не зарабатывать.
Это привет всем банкам.
Ну, например,
когда
да.
Когда они переоценивают там, валютные активы, и все, рисуют свою прибыль.
Да, то есть прибыль, она часто бывает искажена. Или, например, вот мне сейчас пришел в голову опять пример. Обувь России мы с тобой вспоминали. Да? Вот тот случай, когда, например, в отчетности прибыли доверять не стоит. Ну или доверять, но проверять. То есть, например, если ты посмотришь на их прибыль-убытки, то у них все нормально с прибылью. А если начнешь смотреть денежный поток, то окажется, что он у них очень слабый. Ну, вообще, что такое денежный поток? Да? Вот поясним, что если, ну, все, что компания заработала, да, от продажи, всего, чего она продает, всего, чего угодно, мы вычитаем все издержки, вычитаем проценты, налоги, получаем операционный денежный поток и вычитаем еще инвестиции. То есть свободный денежный поток — это реально то, что компания заработала за год, да, вот кэш, который она получила. И вот, например, у Обуви России этот кэш отрицательный. То есть у нее есть прибыль, но кэш отрицательный. Почему? Потому что она продает обувь клиентам своим в рассрочку, в кредит. То есть она обувь продает, признает ее в прибылях, убытках, но кэш за них не получает. А расплатятся ли эти клиенты с обувью в России, далеко не факт. Поэтому у них прибыль есть, а реального денежного потока за этим не стоит. И это очень тревожный сигнал для людей, которые вот инвестируют в дивиденды. Компания платит дивиденды, но при этом прибыль у нее есть, а реально денежного потока она не зарабатывает. И это может служить таким очень тревожным сигналом, если компания продолжает платить дивиденды с отрицательным денежным потоком. Или, например, почему еще важно на денежный поток смотреть? Потому что, ну, представь, что вот до кризиса я, компания какая-нибудь нефтяная зарабатывала 50 миллиардов долларов. Ну, допустим. денежного потока, а дивидендов платила 15 миллиардов долларов.
Угу.
Представь, что у нее случается кризис, доходы обваливаются, например, в два раза. Но денежный поток все равно остается на уровне 25, он выше, чем дивиденды. И получается, что компания может без труда продолжать платить дивиденды. Нечто похожее сейчас наблюдается в Лукойле.
Mm-hmm.
Лукойл долгое время, его дивиденды, они были значительно ниже, чем денежный поток. И, кстати, вот очень многие в связи с этим не совсем верно оценивали компанию. В прошлом году все судили, в начале прошлого года, по дивидендной доходности Лукойла, она была очень маленькая. Она составляла всего 5%.
Ну, если брать денежный поток...
А если брать денежный поток, то он был 17%. Угу. То есть компания могла легко в 3 раза увеличить дивиденды, а некоторые телеграм-каналы, например, писали, что Лукойл стоит... очень дорого, у него самая маленькая дивидендная доходность в секторе, его не стоит покупать, и при этом совершенно не обращая внимания на свободный денежный поток. И что случилось в конце года? Лукойл сказал, что мы увеличиваем дивиденды, будем весь свободный денежный поток направлять на дивиденды. И акция переоценилась и пошла в стоимости вверх. Но сейчас они еще не приняли решение о дивидендах, например, потому что, ну, в связи с этой ситуацией, с падением цен, да, то если они сейчас выплатят весь свой свободный денежный поток, то потом, когда он обрушится, то им придется сокращать выплаты, это, наверное, не очень хорошо будет.
Да. Слушай, а почему вот так вот пренебрегают этим показателем?
Мне кажется, что он не настолько...
Понятен,
да. Это надо сделать, ну, определенный ресерч, чтобы понять, что это такое. Ну, как бы дивидендная доходность, понятно.
Uh-huh.
Сижу на острове, под солнцем, под пальмой, дивиденды капают. Вот, купил компанию, 10% дивидендов получил. Зачем мне покупать Лукойл с 5%? А что там, что такое свободный денежный поток? И как он позволяет увеличивать выплаты?
Uh-huh.
Ну, какая мне разница, да? И поэтому вот такие неэффективности, по-моему, иногда случаются.
Понял.
Ну и вообще вот, то есть если мы оцениваем компанию по дивидендной доходности, очень важно ее сравнить со свободным денежным потоком. Вообще, вообще как может компания распорядиться с free cash flow своим, со свободным денежным потоком? Она то, что заработала фактически, что она может сделать? Она может...
Распределить, RE оставить.
Да. То есть она может заплатить дивиденды, она может выкупить акции, может погасить долг, ну, либо в виде кэша оставить у себя просто на балансе. Вот, поэтому если у тебя компания платит дивиденды значительно меньше, чем свободный денежный поток, у нее есть очень хороший запас продержаться в кризис и продолжить платить дивиденды. Поэтому это то, на что, наверное, вообще в первую очередь надо обратить внимание, когда выбираешь компании по дивидендной стратегии. То есть какой запас есть у бизнеса. Вообще, знаешь, наверное, самые крутые компании, вообще в России, мне кажется, таких компаний нет. Это вот компании со стабильным долгосрочным каким-то бизнесом, который не цикличен. То есть когда кризис случается, там не такое сильное падение продаж идет. И которые платят дивиденды значительно меньше, чем свободный денежный поток. В России таких бизнесов нет, потому что в России в основном, ну, я имею в виду публичные бизнесы. Это сырьевой сектор, который цены на нефть упали, у них доходы упали, и все, из чего платить дивиденды, да? А это компании, которые ориентированы на конечных потребителей. То есть это как Johnson & Johnson или Coca-Cola.
Есть такая картинка, ходит мемчиком, что CEO Coca-Cola зарплата там 16 миллионов в год. Уоррен Баффет, инвестор Coca-Cola, 500 миллионов в дивидендах от Coca-Cola в год. Ну, 500 миллионов я с башки сказал, я не знаю точно сколько там, но гораздо больше, чем зарплата CEO.
Да.
И поэтому, собственно, на всех там пресс-конференциях Баффет с Coca-Cola сидит. И, кстати, Билл Гейтс тоже. Я посмотрел его на Netflix документалку про него. И там прям показывают, что он там уезжает в свой домик и с Coca-Cola такой сидит.
Ну, это известная тема, что Баффет в день там 7-8 пачек или упаковок колы выпивает. Банок. Вот, но, ну, честно говоря, я этому до конца не доверяю. Мне кажется, что он, типа, он акционер компании, от этого зависит его благосостояние. Ему надо показывать, насколько он верит в бизнес Coca-Cola, в американский такой бизнес.
Эндорсмент ему надо поддерживать.
Да, хотя я сейчас видел картинку, кстати, с Баффетом, что, типа, он 5 лет назад был достаточно полного телосложения, а сейчас сильно похудел.
Mm-hmm.
И как шутят, наверное, перестал Coca-Cola пить.
Да. Странно, почему он с Хайнцем так не возится. Было бы гораздо смешнее, если бы он сидел с баночкой кетчупом. Да. Но он же еще и Хайнц купил там довольно много.
Да, это одна из худших его инвестиций.
Да. Почему он так не эндорсит Хайнц?
Ну, видимо, ну как его эндорсить, когда так его Хайнц кинул с дивидендами и с убытки ему приносят сплошные после покупки. Ну, в общем, да. Ну, то есть мы обращаем внимание на денежный поток, да, и еще один такой тревожный сигнал, например, может быть, если компания платит дивиденды за счет увеличения долга.
Да, вот это, да, плохо.
То есть если мы видим, что денежного потока у компании не хватает, а она продолжает платить дивиденды за счет увеличения долговой нагрузки, это тоже очень тревожный сигнал. И вот как раз ExxonMobil, да, который сейчас отложил дивиденды, они еще до этого кризиса 2020 года, они в прошлом году занимали для того, чтобы выплатить дивиденды, чтобы их оставить на прошлом уровне, на уровне предыдущего года и немножечко повысить.
Вот это, возвращаясь к вопросу о том, что вот эти все приложения Тинькофф Инвестиции, там Robinhood, Альфа, там еще что-то, они, конечно, клевые, но вот такую информацию ее же там не найдешь. Ну, возможно, найдешь в каких-нибудь статьях, которые прикрепят к компании. Но я о том, что лучше, гораздо лучше отдельно как-то самому делать ресерч по компании, в которую хочется вложиться.
Угу. Ну, понятно, почему они не дают такой анализ, потому что, ну, куда проще людям сказать, вот компания с дивидендной доходностью в 11%, все будет зашибись, инвестируй и получай свою доходность. Вот. Да. И, наверное, просто невыгодно просвещать людей в этом плане. То есть на что еще можно посмотреть? Это могут быть делать только независимые аналитики какие-то, да, которые, наоборот, заинтересованы, чтобы, например, к ним внимание было за счет того, что они говорят о том, что не говорят другие. Вот, поэтому, мне кажется, мы здесь обсуждаем очень важные вещи.
Смотри, у меня вопрос родился. А до 2011 года, если я правильно помню, то есть до смерти Джобса, Apple вообще не платила дивиденды. То есть она вот была IT-компанией, которая расширяется, при этом не делится своими инвесторами. Пришел Тим Кук и как-то начал более-менее делиться. И насколько я помню, с 2011 года они нормально платят дивиденды. Не супер большую доходность, но там порядка там, процента что-то такое они выплачивают в год. Вот из нынешних компаний технологического сектора, да и не только, есть такие прецеденты? Есть такие компании, которые, возможно, в будущем точно так же поведут себя?
Смотри, по поводу Apple, ты сказал очень важную вещь. Они платят там небольшие дивиденды, типа, да? Но ты не забывай, что дивидендная доходность — это как бы производная цены акции. То есть дивиденды компания платит те, которые платят, а большие они или маленькие, в смысле доходности, оценивает рынок. Если дивиденд маленький, доходность, это не маленький дивиденд. Это означает, что рынок ждет, что дивиденд, скорее всего, в будущем будет увеличиваться. А если дивидендная доходность большая, то рынок ждет, что дивидендная доходность, дивиденды будут ну, либо падать, либо они не будут расти. Вот, поэтому большие и маленькие дивиденды — это вот очень условные вещи.
Понял.
Кстати, вот также по... Я сейчас вернусь к IT-компаниям. Вот некоторые телеграм-каналы, они также сейчас хейтят, например, акции X5 Retail Group, которые объединяют Карусель, Пятерочку там и прочие магазины. Это просто невозможно читать. Это отвратительно, потому что они говорят, что акция имеет дивидендную доходность 2,3%, 2%, 2 с небольшим процента. И что типа это очень маленькая дивидендная доходность, и типа срочно нужно продавать. Из-за того, что дивидендная доходность маленькая, зачем ее держать? И вообще с этим часто сталкиваешься, что вот зачем покупать IT-компании, если они не дают дивидендную
доходность? Ну вот да, вот я зачем-то, вот у меня акция Амазона, и что? Вот я буду сидеть ждать, ну я понимаю, зачем я ее там покупал, а в то же время я не жду, что она там будет когда-то выплачивать дивиденды.
Но смотри, как бы, если у компании большая дивидендная доходность, это автоматически означает, что, ну и она, например, всю прибыль в качестве дивидендов выплачивает. Это означает, что ей некуда расти. Дивиденды компания начинает выплачивать после того, как она достигла зрелости, и ей просто некуда вкладывать свой капитал. А если компания большую часть, например, реинвестирует, это означает, что это компания роста. Это растущий бизнес, который в будущем может быть вырасти гораздо до больших размеров. И, соответственно, вот потом, когда он вырастет и займет там весь рынок, например, вот тогда уже начнет платить дивиденды. То есть низкая дивидендная доходность или отсутствие дивидендов часто означают, что компания просто все вкладывает в свое развитие. Потом, когда она достигнет какого-то пика, тогда уже и жди дивидендов.
Вот, то есть, исходя из этих мыслей, тебе не нравится, что телеграм-каналы хейтят X5 Retail Group?
Нет, мне просто не нравится подход о том, что низкая дивидендная доходность — это плохо. Низкая дивидендная доходность — это не хорошо и не плохо. Это означает, что рынок ждет от них роста дивидендов. Рынок может ошибаться, действительно. То есть они могут просто, инвесторы, они могут, ну как, переоценить компанию, да. Но низкая дивидендная доходность не значит, что акция плохая. Или если компания не платит дивиденды, это не значит, что акция плохая. Нет, ну как бы есть компании, там, как Сургутнефтегаз, который должен платить дивиденды, если хочет увеличить свою стоимость. Но есть компании, как Amazon, например, которые все реинвестируют в свое развитие. Вот. Ну сейчас они, правда, реинвестируют в борьбу с вирусом, но до этого они все инвестировали в свое развитие.
Кстати, я тебе хочу сказать, что они еще и в развитие реинвестируют сейчас очень сильно. Ты знаешь что? Ну ладно, тут для слушателей спрашивали, представиться. Я продаю на Амазоне, я контактирую с Амазоном непосредственно. И со мной тут связались на неделе. И сказали, что, слушайте, мы развиваемся, мы планируем открывать Европу для наших селлеров и готовы оплатить все регистрационные издержки. А чтобы ты понимал, в Европе, ну там, в 7 странах Amazon присутствует, где можно продавать, и на каждую страну надо ват-номер получать. А чтобы его получить, это стоит, ну, там, где-то 500 евро плюс филинги.
Это налогоплательщик, да? То, что
да, надо. Ты становишься налогоплательщиком, там надо, там немного другая система, чем в Америке, потому что в Америке sales tax, а в Европе у нас НДС обычный. Вот, поэтому это труднее. В общем, они покрывают где-то там около 9000 евро на одного селлера.
Ну, то есть они тебя субсидируют.
Да. И вот я, слушая это, понимаю, что, блин, как круто, что они это делают. То есть они как-то стимулируют селлеров открывать больше рынков. И такой думаю, а, ну, теперь понятно, почему они не платят дивиденды и, возможно, никогда не будут платить. И судя по их последнему отчету, у них же выручка выросла, а прибыль уменьшилась. То есть они все больше наращивают присутствие свое на мировом рынке.
Но это всегда была фишка Amazon. И вообще Amazon всегда был не про прибыль, и уж тем более не про дивиденды. Потому что, интересно, если ты возьмешь с основания компании в 96-м году по 2016 год, то кумулятивно у них будет ноль прибыли. То есть то, что они там даже заработали после 2010 года, это как бы компенсировало убытки. То есть компания за 20 лет своего существования вообще не принесла никакой прибыли совокупно. Сейчас вот только начинает, в основном благодаря своим облачным сервисам приносить. Если их убрать, то там вообще, там маржа меньше 1% чистой прибыли. То есть Amazon — это совершенно другая философия. Я вообще очень с подозрением отношусь к таким компаниям. То есть у них есть философия, что мы вообще не про прибыль.
То есть про изменить мир или там как на что-то повлиять. Да.
То есть это совершенно другого типа компания, чем обычный бизнес. То есть они говорят, что мы как бы все... Наша задача — вот занять все, что можно занять. Проблема в том, что когда они займут, мне кажется, что это будет объектом огромного регулирования со стороны государства. И действительно, в конечном счете, возможно, прибыли инвесторы так и не дождутся. Потому что, ну, откуда Amazon может получить прибыль? Вот мы с тобой говорили о том, будет ли когда-нибудь Amazon платить дивиденды или нет. Ну, ты считаешь, что не будет, да?
Я считаю, что нет. Ну, потому что до тех пор, пока они не окутают вообще весь мир и не будут присутствовать во всем мире, и не будет двухдневной доставки чего угодно по всему миру, до тех пор дивидендов не будет.
Мне кажется, до этого ты привел отличный пример с Apple. Когда умер Стив Джобс и пришел Тим Кук, у которого в консультантах инвестбанки из Goldman Sachs, Morgan Stanley и дальше по списку. Да. То есть представь, что вот Безос со своей вот этой философией гигантизма и постоянного роста, вместо него приходит кто-то другой, какой-нибудь банкир из Goldman Sachs вдруг, да?
Goldman Sachs.
И они же совершенно по-другому будут думать. Им уже надо будет приносить прибыль. Они скажут, что, типа, вот сейчас никакой 1% маржи, вы что, ребята, 3%, прибыль вырастает в 3 раза, и мы начинаем платить дивиденды. То есть такой сценарий, он тоже, мне кажется, вполне возможен со временем. Ну что мы с тобой отметили, да, по дивидендной стратегии? Что на доходность обращаем внимание, на дивидендную доходность, да, но относимся к ней осторожно. Потому что часто высокая доходность означает то, что у нее могут быть проблемы у компании. Да? Смотрим на стабильность выплат. То есть доходность может быть высокой, но ты посмотришь на историю, год платит, год не платит, 3 года не платит, год платит. Да? И, наверное, это вызывает дополнительную волатильность в ценах, что многие инвесторы, которые рассчитывают на дивиденды, не приемлят. Дальше обращаем внимание на свободный денежный поток. Если компания платит дивиденды больше, чем свободный денежный поток, это не очень хорошо. А если она платит значительно меньше, это значит, что даже если ситуация в экономике ухудшится, ее доходы упадут, она все равно сможет поддерживать этот уровень дивидендов. И, наконец, если компания платит дивиденды за счет увеличения долга, это тоже очень опасный сигнал о том, что в дальнейшем ее дивиденды могут упасть, потому что это неустойчивый дивиденд. И да, еще можно посмотреть на последнюю доходность акций и вообще последний перформанс компании в смысле финансовой отчетности.
Слушай, я еще...
Иногда...
Ну, договори.
Иногда акция падает... Иногда падение акций на 30-40% означает, что есть какие-то факторы, что ее дивиденды сократятся. Ну, собственно, как с Shell'ом, да, они упали, там дивидендная доходность была 3-4%, они упали на 50%, рынок тебе явно сказал, что мы ждем, что дивиденды сократятся, они действительно сократились. То есть значительное снижение цены акций и из-за этого рост дивидендной доходности часто указывают на то, что компанию могут ждать вот эти dividend cuts, сокращения выплат. Ты хотел что-то сказать?
Я просто, это вообще даже general rule, я еще смотрю на то, сколько CEO правит. И что было после, ну, крупные новости в его правлении, во время его правления. Ну, это к дивидендам там.
Ну, даже не только, не то, что правят, а, например, да, если у нас меняется менеджмент,
да,
то это часто может служить сигналом, что и стратегия может измениться,
нет,
что компания дальше не будет поддерживать дивиденды, как вот она, например, какая у нее корпоративная политика была до этого. Вот. Так что, да и вообще, слушай, если мы с тобой поищем какие-нибудь статьи на тему сигналы того, что компания перестанет платить дивиденды, возникнет желание вообще никогда не связываться с компаниями по дивидендной стратегии, потому что там такое безумное количество сигналов. Но, опять же, вот, ну, я очень редко в российской вот деловой какой-то, деловых СМИ и каких-то, в какой-то аналитике вообще вижу разборы вот этого, да, как подходить так, чтобы к анализу дивидендной компании, чтобы понять, есть ли у нее какие-то в отчетности, например, сигналы, что она может перестать их платить.